Так, тема Емельянов Владимир Юрьевич, это правитель компании «Смарт», пожалуйста.
Добрый день. Ну, я традиционный вопрос системы автоматизации. Хочется, наверное, каждый год рассказывать что-то новое, где можно кому-то полезно. Я, на самом деле, посмотрел список участников. В принципе, народу намного больше, чем год-два года назад, поэтому два слова о системе. Но после того, как некие комментарии все-таки еще хочется высказать, у нас секция касается менеджмента, честно говоря, глубокое впечатление произвела презентация Металлинвеста. Значит, у меня две новости, да, для Металлинвеста. Одна очень хорошая. Все, о чем вы мечтаете, умеет делать смартфон. Второе, на самом деле, наверное, грустное, да? То есть, насколько я понял, потому что прямо, да, система риск-менеджмента у вас. И то, о чем рассказывал Антон, наверное, должен быть ваш настольный материал. Потому что, ну, честно говоря, если у вас мыльные пузыри будут продолжаться, то это будет очень грустно. На самом деле, много с чем с Сергеем не согласен. Потому что то, что было озвучено, скорее касалось риск-менеджмента именно с точки зрения методологии. К счастью или к сожалению, в факторинге это далеко не все, и вообще это очень маленький кусок. То есть все, что касается риск-менеджмента, это в том числе и в первую очередь часть полностью интегрированная в технологию. Как раз Антон этого коснулся, может быть, не очень подробно, но как бы определенные знаковые вещи были произнесены. Потому что и продавец, и middle office, и все, кто занимается верификацией, они должны у себя в голове держать некие элементы риск-менеджмента, они должны отслеживать некие флаги, они должны правильно интерпретировать те или иные события, которые происходят. Вот, поэтому я думаю, что будет неплохо прислушаться к тому, что было рассказано. Ну, теперь, собственно, о системе. Для нас, на самом деле, кризис, в общем-то, это такой некий плюс с точки зрения развития систем. У нас, наконец, время появилось, когда мы можем сделать все то, что мы давно планировали. Потому что, когда у нас много внедрений текущей системы, ну, в общем-то, наверное, не до всего доходит. Когда сейчас активность факторов снизилась, в общем-то, за конец 2008 года нам удалось полностью реализовать свою давнюю задумку по фактически созданию абсолютно идентичной системы, только онлайновой, на интернет-технологиях, и существенно расширить функционал и сервисные возможности системы, уже имеющейся. Собственно, ну, по-прежнему, это Oracle в качестве базы данных, ну и, собственно, два варианта. Либо это реализация такая, какая была, собственно, привычная, ну, вот, наверное, обычная схема построение архитектуры, системы, ну, в общем-то, в большинстве банков примерно как технологии построены. То есть проекты, особенно связанные с филиалами, они, как правило, функционально дублируют бизнес, который существует в голове. С использованием старой системы, в общем-то, это было достаточно несложно автоматизировать, но те проекты, с которыми в последнее время приходится сталкиваться, они все-таки ориентированы на то, что филиалы банка имеют потребность установки тонкого клиента, то есть это клиент с минимальным функционалом в филиале, когда все происходит фактически на единых серверах, логика вынесена туда, что, собственно, позволяет реализовать несколько иную систему, архитектуру системы, когда в голове по-прежнему есть достаточно много функционала, а филиал может нагружаться в зависимости от того, как построен бизнес-фактора, либо большим, либо меньшим количеством функций. Но в любом случае, с точки зрения и сопровождения системы, это проще. И вот в том числе, раз уже здесь речь зашла о электронно-цифровых подписях в самом начале, как раз эта система позволяет применять электронно-цифровые подписи как клиента, так и дебитора, тем самым уменьшать риски и издержки, связанные с верификацией поставки, с возможностью подделки документов. Да, безусловно, сговор возможен. Но с точки зрения, по крайней мере, правильного оформления документов с применением электронно-цифровой подписи, в общем-то, становится все значительно проще. Конечно, ускоряется документооборот, но здесь есть одна сложность. То есть, на самом деле, эти наработки у нас есть уже, наверное, года 4. Я думаю, что в ближайшее время все равно в России они востребованы не будут. Потому что очень тяжело договариваться фактором с дебиторами на предмет того, что дебитор должен что-то сделать. То есть, если клиент еще готов войти в какой-то онлайновый модуль, причем при этом он же должен еще получить определенную авторизацию, то есть должен быть сертификат безопасности, который будет ему установлен, то, например, дебитора заставить получить этот сертификат либо у фактора, либо у удостоверяющего центра, это некая проблема. Более того, нужно обучить человека у дебитора, который ну, хотя бы две кнопки нажмет. Это тоже некая проблема. Самое главное, что нет желания со стороны дебитора, то есть его позиция простая. Я товар получил, я когда-нибудь заплачу. Ну и, в общем-то, как-то мотивировать его на какие-то действия очень сложно, потому что ускорение – это для клиента, получение финансирования – это для клиента, а без подписи дебитора, конечно, можно использовать электронный документооборот, но в любом случае те же регуляторы, которые вас будут проверять, будут требовать у вас документа, подтверждающего факт поставки. В любом случае, это двусторонний документ. Поэтому здесь проблема не техническая, это давно реализовано, в этом нет абсолютно никакой сложности. Это может реализовываться в рамках отдельного банка, в рамках, допустим, какого-то ресурса ассоциации, в рамках ресурса разработчика. Это не проблема. В общем-то, у нас есть закон об электронно-цифровой подписи, у нас есть удостоверяющие центры. Здесь скорее проблема именно в неготовности работы дебитора. Ну, собственно, принципиальное отличие. Вторая схема позволяет сделать более прозрачный бизнес-филиал в первую очередь. Потому что как раз первый вариант построения архитектуры, который был приведен на втором слайде, он имеет главный минус. Голова не может в онлайне контролировать действия филиала. Понятно, что в любой стране возможны и операционные риски, возможны и недружественные действия, в том числе и самих сотрудников филиала. В общем-то, ни для кого не секрет, что бывают случаи некорректного поведения руководства филиалов, поэтому, когда контроль производится периодически, ну, например, там, посредством выезда СВК, либо каких-то сотрудников, которые контролируют методологию, технологию, какие-то негативные факторы выявляются слишком поздно. Вариант как раз использования системы, построенной на интернет-технологиях, он позволяет действительно в реальном времени контролировать ситуацию. При этом есть возможность приложения сканов документов для того, чтобы, допустим, контролирующий в голове сотрудник мог убедиться, что человек в филиале действует адекватно и принимает нормальные документы. Но при всем при этом есть определенные аппаратные средства, которые упрощают те же штрих-коды, собственно, чуть дальше я коснусь. В общем-то, это в том числе помогает и снижать операционные риски на стадии ввода. Значит, ну, с точки зрения расширения функционала. В общем-то, с функционалом у смарт-фактора всегда все было хорошо. Собственно, на этом, наверное, поэтому смарт-фактор является самой распространенной системой в России по автоматизации фактуринга. Наверное, никто больше не может похвастаться таким количеством внедрений. Тем не менее, функционал существенно был расширен. То есть, помимо привычной градации клиента группы дебиторы, уровней стало значительно больше. То есть появились контрагенты, появились холдинги, появились группы клиентов, группы дебиторов, есть возможность отслеживания различного рода аффилированностей, появились поручители, грузоперевозчики, грузополучатели, страховщики, агенты и так далее. Соответственно, это очень удобно использовать при анализе разного рода аффилированностей уже в процессе обслуживания. И значительно большее количество, соответственно, тех самых флагов, которые появляются в процессе обслуживания, могут быть использованы. Естественно, по-прежнему используется система автоматического информирования о тех параметрах, которые задаются, соответственно, по-прежнему менеджер как видел то, что ему нужно делать, так он видит и сейчас. То есть, грубо говоря, сотрудник, входя в систему, знает, какие действия ему нужно делать, какие в первую очередь более критичны, какие ему предстоят в ближайшее время. Собственно, это тоже является определенным защитным фактором. По крайней мере, человек не забывает то, что он должен сделать в любом случае. Естественно, расширение иерархии контрагентов в системе привело к расширению лимитов. Собственно, вот все, что я перечислил, это и контрагенты, и группы, и холдинги, и дебиторы, и договора поставки, и договора на каждый продукт обслуживания клиента и так далее. Все это имеет определенные лимиты, плюс, естественно, отрасли под отрасли и даже определенные условия, специфические договоры. То есть, например, лимит на объем отгрузки по договору, лимит на объем неоплаченной дебиторской задолженности по договору, лимит на одну поставку и так далее. То есть, ну, я думаю, что порядка, наверное, 45 лимитов, которые могут быть использованы. И помимо этого появилась возможность гибкой настройки каждого продукта. То есть, если раньше заведение продукта — это была некая работа, связанная с внедрением системы либо ее доработкой, то сейчас появился ряд конструкторов, которые позволяют настраивать определенным образом условия обслуживания у клиента, у дебитора, и появилась дополнительная возможность настраивать условия обслуживания для каждого договора поставки. Потому что с этим, в общем-то, раньше была некая сложность. Значит, помимо этого, расширена возможность регулирования доступа. То есть, если раньше пользователи имели определенные профили в соответствии с их функциональными обязанностями, то есть, ну, грубо говоря, продавец, контролер, операционист, менеджер и так далее, то теперь появилась возможность индивидуальной настройки каждого человека с возможностью, помимо использования профиля, добавить или убрать абсолютно любую функцию, в том числе установить права доступа на определенный срок. То есть не навсегда, а, допустим, там, на неделю, на две, к определенному клиенту, к определенной форме и так далее. Произведена интеграция с 1С, ну, в общем-то, обычная проблема факторов — это контроль качества заполнения документов. Большинство факторов требует лишний раз написать уведомление в шапке накладной, проконтролировать обязательное заполнение поля основания и так далее. Помимо этого, в 1С появилась возможность при печати факторинговых накладных использовать двухмерный штрих-код. Ну, собственно, почему двухмерный? То есть тот самый баркод PDF-417. Ну, обычно мы, наверное, в двух местах его можем увидеть. Это при покупке алкогольной продукции в магазине. Да? То есть, там, достаточно много, что можно узнать об этой партии товара по этому коду. Либо при сдаче налоговой отчетности. Там, собственно, тоже основные показатели таким образом кодируются. Во-первых, этот код позволяет использовать значительно больше информации, в отличие от обычного одномерного, к которому мы привыкли, покупая обычные товары в магазине. Во-вторых, он значительно лучше защищен с точки зрения подделки. Ну, собственно, система достаточно давно использовала штрих-ридеры. Тем не менее, объем информации, который закладывался в этот код при печати документов 1С, существенно расширен. В том числе он позволяет обрабатывать определенные вещи, связанные именно со спецификой договора поставки и спецификой реквизитов грузополучателя. Помимо этого, из аппаратных средств используются RFID-технологии, соответственно, помимо обычного логина-пароля, в некоторых случаях возможного сертификата доступа, могут использоваться бесконтактные карты, которые могут на себе нести до 4 килобайт информации. Соответственно, эта карта может хранить не только логин-пароль пользователя, но и все права доступа его в системе. Буквально до каждой формы. Ну, бывают иногда экзотические вопросы, а может и не карточку, а отпечаток пальца. Мой вопрос. Примерно задача того же уровня, потому что, ну, понятно, карточки передают, пальцы передавать сложнее.
Ну, можно.
Ну, собственно, чего в результате мы добились? В результате мы добились максимальной гибкости системы, идеальной масштабируемости для различного функционала. То есть, если раньше мы были привязаны к определенным функциям, какие должны делаться в голове, какие должны делаться в филиале, в принципе, теперь за счет использования двух вариантов системы и на интернет-технологиях, и обычной системы, мы можем это распределение делать достаточно гибко. Ну и, соответственно, конечно, за последние 3 года у нас существенно добавилось опыта по сопровождению системы. Вот поэтому... Ну, собственно, нам, наверное, нравится то, что мы сделали.
Спасибо. У меня вопрос, пожалуйста. Сейчас, секундочку, микрофон.
Владимир, а с точки зрения функционала риск-менеджмента, какие возможности предоставляет смарт-фактор? Ну, на самом деле, все, что касается риск-менеджмента, очень большой кусок, но как бы он исторически некий был, да, то есть на стадии появления клиента была возможность определенного финансового анализа, то есть там некая методика реализована, она может настраиваться по требованию фактора. Возможность импорта внешней статистики, когда мы получаем информацию о работе дебитора с клиентом до заключения договора, допустим, нужно установить какой-то индивидуальный лимит. Это есть, значит, контролируется статистика, соответственно, с платежами, то есть пересчет статистики, пересчет ежедневных лимитов, и достаточно большое количество контролируемых системой моментов. Да, то есть пересмотр ставок, пересмотр лимитов, выявление такого-то отклонения, выявление такого-то отклонения. Ну, то есть это на самом деле большой кусок, который называется системой автоматического оповещения. То есть он может, этот кусок настраиваться различным образом, допустим, для аналитика. Одна сигнальная информация, для менеджера другая, для руководителя третья. Вот, то есть, ну, действительно, порядка, наверное, там 50, может быть, чуть больше параметров, которые контролируются. Собственно, они могут быть тем или иным образом настроены для принятия решения, например, тем же аналитиком, тем же андеррайтером.
Скажи, пожалуйста, такой программный модуль, как английская фирма, представляется RiskFactor
Solution. Честно, да, вот. Просто личное мнение, чтобы клевету не считали. Детский сад, у нас это одна кнопка. То есть я реально был в шоке. Я 4 раза в онлайне пытался посмотреть эту систему. На любой конкретный вопрос я честно получил ни одного вменяемого ответа. Мы были на презентации в Pricewaterhouse, пытались задавать вопросы, там, ну, тут тоже было. Пытались вопросы задавать там, мы там никакой конкретики не получали. Там было сказано, связывайтесь, мы вам покажем по интернету. Мы неоднократно это пытались посмотреть. На самом деле, что из себя, на мой взгляд, представляет RiskFactor? Да? Это определенная база, которая может быть наполнена данными как собственными, допустим, использована откуда угодно, из них факторы, смарт-факторы, из чего угодно. Да? Загружена, плюс может быть добавлена некая информация из бюро кредитных историй, из каких-то внешних источников, а дальше ты сам строишь скоринговую модель. То есть параметр такой-то, диапазон такой-то, такое-то количество набранных баллов. И все дело в том, какое количество баллов набирается. Есть несколько готовых скоринговых моделей, где просто расставлены веса того или иного параметра. Его можно убрать, можно добавить, можно как-то изменить. На самом деле это один из элементов внедрения, который мы реализуем, когда систему ставим. Да? То есть мы берем, грубо говоря, всегда порядок учета, методику установления лимитов, методику пересмотра лимитов, систему тарификации, порядок проведения операций. Соответственно, с использованием этих документов мы систему окончательно докручиваем под бизнес-клиент. Так вот все, что делает RiskFactor, это кусочек того, что мы обычно делаем при интеграции методики пересмотра лимитов у каждого клиента. То есть, честно говоря, мне бы не хватило наглости это позиционировать даже в отдельный модуль, а не то, что в отдельную систему.
Саму систему ты видел, работал с ней.
Понял. Спасибо, Амин. Ну, то есть, на самом деле, если вот эту кнопку развернуть, грубо говоря, из полностью зашитой логики, да, в некую гибкость, то получится та же самая система. Просто у нас не, как бы никто не заказывал именно вот такую максимальную гибкость перенастройки системы пересмотра лимитов, потому что обычно этот документ там, один раз утверждается и достаточно редко пересматривается. Вот. То есть вот сейчас, например, мы пошли таким же путем. Раньше у нас была просто кнопка «Сформировать проводки». Да? Есть некая схема учета у банка. Кнопка нажимается, проводки формируются. Сейчас мы развернули это в некоторые конструкторы. То есть то или иное событие в системе приводит к каким-то проводкам, та или иная транзакция приводит к каким-то проводкам. При желании вот эту кнопку перерасчета статистики, перерасчета лимитов также можно развернуть в некий конструктор, и вот этот конструктор и будет RiskFactor. Ну вот из того, что я увидел, по крайней мере, мы долго их пытали, пытались понять, что же такое чудного есть в системе за такую сумасшедшую стоимость, честно говоря, цена шокирует. Мы смогли увидеть только одно. Вот эти модели, которые там, некоторое количество есть готовых, плюс ты можешь создавать сам, и набор вот этих баллов в зависимости от веса того или иного параметра. То есть чего-то дополнительного, по крайней мере, нам не показали.
Спасибо. Есть еще какие-то вопросы?
Да, еще есть вопрос. Владимир, скажите, пожалуйста, в каких банках вы реализовали свою систему?
Значит, из того, что живо сейчас, это московский кредитный, это Союз, это МДМ. Были банки, которые, к сожалению, сейчас уже не живы, поэтому
уже не живы. Еще пожалуйста, вопрос. Да.
У меня больше не вопрос, а комментарий, да, не могу сдержаться. А система риск-менеджмента у нас существует, более того, он у нас выделен даже в отдельный отдел, но это не мешает нам мечтать о лучшем, да, и здесь я с вами соглашусь, что главное это согласие дебиторов, да, на создание такой системы, а уж что касается
этого согласия вы не получите никогда.
Но это не значит, что мы не можем
попытаться. Если вы говорите, что у вас эта система есть, наберусь наглости сказать, что она плохая, потому что тот вывод, который вы сделали в период кризиса, он неверный. Нельзя работать с одним крупным дебитором. Вот там Шаранов в углу сидит, задайте ему вопрос про работу с одним дебитором.
Я не говорю, что это нужно работать только с одним дебитором. Нет, мы говорим о том, что все стремятся иметь именно качественного дебитора. Да? Лучше иметь одного хорошего дебитора, чем много маленьких, по которым ты получишь полный
сетчат. Категорически не соглашусь. Значит, лучше иметь много маленьких дебиторов и нормальную систему принятия решения. Почему? Потому что никогда все дебиторы одновременно вам не допустят дефолта. Единственное, что, насколько я понимаю, не отрабатывается ряд вещей, которые в любом случае должны отрабатываться. То есть это качественная проверка дебитора, это ежедневный мониторинг, в том числе по различным источникам. Понимаете, если бы вы это делали, если бы вы в полном объеме делали административное управление дебиторской задолженностью, вы никогда бы не пришли к такому выводу.
Что вы говорите? То есть, по вашему мнению, да, никто здесь не получил дефолтов по своим портфелям в кредит?
Получили, конечно.
Получили, конечно.
Но больше вероятность потерять денег именно в ситуации, когда мало крупных дебиторов. Вы потеряете намного меньше денег, когда у вас много мелких, и у вас есть шанс вообще не потерять деньги, если у вас правильно построена технология.
Если вы имеете качественную дебиторку, вы не потеряете.
А вы уверены, что вы знаете качество собственной дебиторки?
Конечно.
Ну, знаете, одна из компаний, которая здесь не присутствует, три года назад нам рассказывала о построении гениальной системы риск-менеджмента у себя, которая позволяет ей иметь менее 1.5% проблемных активов. Сегодня этой компании нет.
Если вы про Еврокоммерс?
Нет, я про Траст в тот момент. И на самом деле еще один комментарий, да, то есть совсем не в тему. Вы знаете, меня несколько удивляет вообще постановка вопроса риск-менеджмент в кризис. Вот, наверное, вне кризиса риск-менеджмент не нужен вообще. Вот непонятно, зачем иметь риск-менеджмент, когда все хорошо. Риск-менеджмент должен быть построен так и так интегрирован быть в технологию, чтобы вы не теряли деньги, в том числе в кризис. Потому что не в кризис деньги потерять намного сложнее. Эффективность вашего риск-менеджмента показана сейчас. Нет разницы между риск-менеджментом, когда все хорошо, и риск-менеджментом, когда все плохо. Это один и тот же риск-менеджмент. Весь вопрос в его качестве. Когда вы в кризис теряете либо очень мало, либо не теряете ничего.
Еще, кажется, был какой-то вопрос. Да, сейчас микрофон нужен.
Я с точки зрения поддержания, Владимир, с точки зрения, что такое качественный дебитор. То, о чем в том числе говорил Дмитрий, там, Эльдорадо, Матрица, Незабудка, это были очень качественные дебиторы, на которых готовы были ставить громадные лимиты. И при условии, что клиент работал с этим качественным дебитором в прошлом году, при банкротстве это дебитор, вы ничего не получаете. Если в том числе оцениваете только на это качественный дебитор, то очень условно. Что такое является качественным дебитором? На самом деле, после ситуации с Юксом, нельзя ни об одной компании в России сказать, что он является качественным дебитором.
Спасибо. Презентацию Росатома на стол каждому читать 3 раза в день. Иначе Еврокоммерс будет очень много, серьезно. Вы знаете, я с 2001 года предупреждал всех на каждом своем семинаре, что Еврокоммерс этим закончит. Многие смеялись. Жалко, что так долго этот процесс продолжался. Я надеюсь, что
он закончится. Так вот, кто виноват, получается. Да?
Ну, я думаю, что тот, кто прогнозирует, не очень виноват. Я, наверное, виноват в том, что мало об этом кричал.
Еще есть какие-то вопросы? Замечания? Нет? Окей, спасибо.
Причем, на самом деле, ведь понимаете, вот тоже интересная ситуация, да, в отношении банков, даже тех, которые имеют собственный факторинг. Да. То есть здесь, как минимум, присутствуют 4 банка, которые, имея собственный факторинг, кредитовали Еврокоммерс. И на все возмущения бизнесов этих банков факторинговых говорили, а зачем? Нам проще сейчас в короткую заработать денег на Еврокоммерс. Заработали. То есть из тех 4, которые сидят здесь, больше 250 миллионов долларов не возвращены денег.
На этой оптимистической
ноте. Окей. Кладежный Владимир.